полиция подводит итоги маршей несогласных. Судьба Апраксина двора в Петербурге. Памяти известного виолончелиста Валентина Берлинского. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская, политическая. Речь пойдет о проведенной накануне оппозиции попытке провести марши несогласных в Москве и Петербурге. Всего в российской столице милиция задержала 90 человек, которых потом доставили в разные ОВД столицы. По официальной информации, большинство из них были отпущены вчера вечером. Как утверждают участники акции протеста, задержания сопровождались избиениями. Среди задержанных был один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов и пресс-секретарь запрещенной НБП Александр Аверин. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
Представители московской милиции утверждают, что большинство задержанных в ходе вчерашней акции протеста в Москве отпущены, но все они будут привлечены к административной ответственности. Поступает сообщение, что избитый на марше несогласных Николай Андреевичев по итогам обследования помещен в отделение черепно-лицевой хирургии 36-й городской клинической больницы. Его состояние утром 15 декабря оценилось как удовлетворительное. В понедельник в центре Москвы прошел пикет, участники которого держали плакаты «Свободу Александру Аверину». Пикетчики скандировали лозунги «Долой полицейское государство» и «Свободу политзаключенным». В отношении пресс-секретаря запрещенной национал-большевистской партии Александра Аверина возбуждено административное судопроизводство. Его обвиняют по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции, что наказывается административным арестом на срок до 15 суток». Наш корреспондент Данила Гальперович побеседовал с бывшим исполнительным директором ОГФ Денисом Илуновым.
Власть с самого начала взяла, с их точки зрения, видимо, как бы такую последовательную линию в отношении марша несогласных. После событий, которые произошли, особенно вот в начале марта в Петербурге в 2007 году, у них, ну вот насколько я могу судить, линия была только одна – на устрашение тех людей, которые могли бы присоединиться к маршам. То есть понятно, что активисты, их уже ничем не испугать, но как бы главная проблема была в том, что для власти, что к ним может присоединиться еще довольно много людей, как это тогда произошло на Невском проспекте, потому что на наших глазах тогда ядро марша, оно, может быть, из 1000-1500 человек обросло случайными прохожими, теми людьми, которые сомневался, там стоял где-то в стороне, и значит, весь Невский заполонили люди. И, видимо, эта картинка, она не давала покоя тем, кто принимал решение, и они дали команду, и это уже было сразу же, там, через несколько недель в Нижнем Новгороде, когда мы увидели город на военном положении против нескольких десятков активистов. И так было по нарастающей, потом всегда.
Среди задержанных был и активист движения «Оборона» Алексей Казаков. Его сотрудники ОМОНа задержали в другой части города на выходе из «Макдональдса».
Вчера мы встречались в «Макдональдсе» на проспекте Мира. Посидели, и как стали выходить, мне пришла смс-ка, то есть ребята там вышли первые, что тут на входе ОМОН. Я вышел, один, как бы ко мне подошли сотрудники ОМОНа, представились, то есть в этом отношении было все нормально. Ничего не объясняли, ни причин задержали, ничего, попросили пройти в автобус. Это было, наверное, уже начало третьего. На Триумфальной площади я не был до этого, я собирался в другое место. Задержали меня, как бы еще Максима Петровича, моего знакомого, и четверых прохожих, которых я не знаю, которые про марш несогласных услышали только вот в ОВД. На всех составили протокол участия в несанкционированном мероприятии. Ну, у нас изъяли растяжку, но растяжка была моя, и из пакета она не вынималась. Было бы это глупо, потому что у входа стоял ОМОН, и ничего такого там сделать было просто невозможно. Так, я был в нарушении закона больше 5 часов, хотя задержание по вот статье, в которой меня обвиняют, предполагает задержание до 3 часов. У нас пытались, причем у всех, даже у прохожих, снять незаконные отпечатки пальцев. Я им сказал, что это не надо делать, не надо отдавать, что сотрудники не имеют права этого делать.
Алексей, а как вы можете объяснить такое нервозное поведение сотрудников милиции во время этого протестного мероприятия? Вчера очень жестко действовали милиционеры.
Очевидно, что в стране есть проблема, что кризис экономический, что политическая система тоже у нас не в лучшем состоянии. Есть определенные трудности с этим. Но власть начинает нервничать. Режим начинает применять все более репрессивные меры к тем, кто не согласен.
Рассказывал активист движения «Оборона» Алексей Казаков. На Пушкинской площади примерно в 13:30 я наблюдал, как ОМОНовцы разогнали небольшую группу ветеранов участников организации «Союз советских офицеров». Двоих из них, генерал-лейтенанта Алексея Фомина и вице-адмирала Березина, на глазах изумленных прохожих люди в милицейской форме с дубинками грубо волокли в автобус. Активист ветеранской организации, представившийся Анатолием, рассказал мне о том, что последовало за их задержанием.
Меня милиция хамским образом отбросила на тротуар, применяя насилие, руки. Людей всех оттеснили, сделали коридор и вот таким образом расправились с советскими офицерами. Они хотели сюда подойти к этому маршу. А я член Союза. Меня зовут Анатолий.
В Петербурге также состоялась акция протеста оппозиции, во время которой задержан 61 человек, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
На митинг в саду Чернышевского, который в Петербурге разрешили вместо марша несогласных, сумели добраться немногие, от 200 до 400 человек. Можно предположить, что зрелище массовых задержаний, начавшихся в 2 часа дня у гостиного двора, не слишком ободрил тех, кто собрался оттуда идти на митинг. Милиционеры под громкие крики «позор» забирали в основном молодых людей, кричавших лозунги или имевших в руках знамена. Ну и пожилых с плакатами в защиту Конституции или против произвола властей тоже уводили в автобусы. Всего, по официальным данным, был задержан 61 человек. Мировые суды, работавшие круглосуточно, несмотря на выходной день, большинству присуждали штраф в 700 рублей за административные нарушения. Все же часть людей дошла по Невскому проспекту до сада Чернышевского. Среди них Надежда Васильевна.
Ну вот мы пришли, чтобы сказать нет этой власти, нет этому правительству, нет беззакония.
Лидер петербургского «Яблока» Максим Резник высоко оценивает мужество людей, пришедших на митинг, и не может понять, почему ОМОН и 3000 милиционеров были брошены властями против горстки людей.
Их вообще не волнует, что вы хотите сказать. Их волнует сам факт того, что вы хотите сказать. Неважно, что.
Во время акции милиционеры внимательно снимали всех участников на камеру.
База данных несогласных, зафиксированных милицией, растет не по дням, а по часам. Даже те яблочники, которые не собирались принимать участие в марше, вчера были, так сказать, подвергнуты психологической обработке, в смысле подписания каких-то документов. Мои коллеги там по бюро петербургскому были задержаны. Их попросили подписать нелепую бумагу о том, что они идеологически против беспорядков. Ну, в общем, они подписали, что они заодно и против авторитаризма, так что было понятно.
После митинга в отношении Максима Резника была провокация. Неизвестные в кафе облили его грязью из ведра. А потом один из них написал заявление в милицию, что Резник его избил. Так что лидеру «Яблока» снова грозит возбуждение уголовного дела.
Рассказывала корреспондент радио «Свобода» Петербурга Татьяна Вольская. Задержанных во время митинга протеста в Петербурге отпустили только к утру. Олег Кусов, радио «Свобода», Москва.
Все материалы, связанные с маршами несогласных, можно не только услышать на волнах «Свободы», но и прочитать соответствующие информационные аналитические тексты на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Здесь же другие наши материалы, другие новости, колонки, все, что мы можем предложить вам. Читайте и слушайте радио «Свобода». Сейчас же в Москве 16 часов 15 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил членов группировки скинхедов, убивавших выходцев из стран Азии и с Кавказа, к лишению свободы на сроки от 6 до 20 лет. МИД Казахстана направил ноту в МИД России в связи с убийством в Москве казахского студента. В Ижевске сегодня почти 2000 человек вышли на акции протеста против роста коммунальных тарифов. В Москве сегодня прошел санкционированный пикет, посвященный воскресному маршу несогласных. В Москве под завалами дома в Староконюшенном переулке найден еще один погибший. Таким образом, число жертв обрушения, произошедшего еще 10 декабря, возросло до 6. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну, а нашу программу продолжит сейчас обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Давайте оставим в стороне пока главные мировые события, конечно же, продолжающийся кризис и, главное, пожалуй, самое горячее европейское событие – это беспорядки в Греции. Кстати говоря, некоторые участники марша несогласных в Москве, в частности, выразили поддержку и участникам беспорядков в Греции. Так вот, давайте от Греции все-таки вернемся.
Крайне странная аналогия. Я думаю, скорее, те, кто разгоняли демонстрацию участников, могли себя отождествлять как-то с протестующими в Афинах. поскольку там в основном были люди левых взглядов.
Но это и были левые, это авангард красной молодежи, так выразил свое мнение.
Заметка, с которой я хочу начать обзор, помещена в лондонской газете «Таймс», и она прекрасно подверстывается к тому репортажу о разгоне участников демонстрации, который мы слышали до краткой сводки новостей. Она посвящена обыскам и конфискации документов в помещении мемориала. И корреспонденты газеты «Таймс» Катриона Басс и Тони Хелпин считают, что эти обыски и конфискации свидетельствуют о мрачной советской традиции государственной власти. Часть конфискованных материалов ведь предназначалась для одного из важнейших проектов мемориала – виртуального музея ГУЛАГа. А между тем, национального музея ГУЛАГа в России не существует, как подчеркивают авторы. Собственно, не было дано и юридической оценки репрессиям при советской власти. Не было предпринято никаких попыток осмыслить прошлое. В России конструируется позитивная история страны, сказала в интервью этим корреспондентам директор мемориала Ирина Флиге. Для попыток разобраться в прошлом просто нет места. Флиге подозревает, что обыск был символическим жестом, приуроченным к крупной международной конференции в Москве, посвященной истории сталинизма. Есть также гипотеза, что мемориал проучили за показ документального фильма о деле Александра Литвиненко. Другой заметкой, которую я хочу представить, является корреспонденция, помещенная в газете Die Welt. Оказывается, одна из вершин при Эльбрусе, вблизи грузинской границы, будет отныне носить название «Пик российских контрразведчиков». Постановление о присвоении такого названия безымянной вершине подписал премьер-министр России Владимир Путин. В Южной Осетии, да и в Грузии политика тоже делается не без помощи названий. Только одни хотят ликвидировать все русское, а другие назвать улицу в честь президента России. Об этом сообщает корреспондент газеты «Die Welt» Манфред Квиринг. Путин, пишет он, сам выходец из спецслужб, таким жестом хотел сигнализировать Грузии после пятидневной войны. Большой брат следит за тобой. Подписав постановление, Путин удовлетворил чисто формально ходатайство парламента Северной Осетии. Однако же парламент во Владикавказе проголосовал за такое ходатайство уже год назад. Путин заставил осетин томиться в неведении целый год. Теперь, после войны, по мнению Путина, настал подходящий момент. Это касается и тех переименований, которые после серьезных изменений на Кавказе весьма популярны, как в Южной Осетии, так и в Грузии. В Цхинвале, например, улицу Сталина было решено переименовать в улицу имени Дмитрия Медведева. И российского премьера не обойдут вниманием. Одна из улиц будет названа в честь главы российского правительства, пишет газета «Die Welt».
Любопытно, что улица называлась улица Сталина до начала
войны. До сих пор. Ну, мы так знаем, каким было отношение.
Вот, так что это все
Сталину. Весьма. Но менять на Дмитрия Медведева, согласитесь, не вполне тактично. И в завершение позвольте мне процитировать любопытное интервью, помещенное сегодня в испанской газете «El País». Это интервью с Андреем Луговым. Луговой считает, что Скотланд-Ярду удобно объявить его основным подозреваемым в смерти Литвиненко, так как британские службы шпионажа и контршпионажа, по его мнению, причастны к этой истории. Он оказался для них лучшей кандидатурой, так как был сотрудником КГБ и ФСО, а также потому, что на протяжении последних 10 месяцев до смерти Литвиненко из россиян он чаще всех встречался именно с ним. Любопытный аутентичные слова самого Лугового. Их приводит корреспондент газеты Пилар Бонет. По ее передаче, в ее передаче Луговой сказал ей: «Если отталкиваться от интереса российского государства, я сам бы отдал такой приказ». Я имею в виду приказ о смерти, приказ об убийстве. «Я говорю не о Литвиненко, а о любом человеке, причиняющем серьезный вред. Например, будь я президентом, я бы приказал уничтожить Саакашвили». Так цитирует издание слова Лугового, убежденного, что так считает любой нормальный русский.
Ну, надо сказать, что звучит довольно страшновато, учитывая, что Луговой является депутатом Государственной Думы, между прочим, от партии ЛДПР. Ну, оставим на его совести эти высказывания. Спасибо, Ефима. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Мы встретимся через 2 часа с Ефимом в этой студии. Поговорим о том, что пишут в Америке. А мы возвращаемся к итогам прошедших накануне маршей несогласных. Один из руководителей оппозиции, Гарри Каспаров, дал сегодня пресс-конференцию. Вот она проходит сейчас в эти минуты. На ней находится наш корреспондент Карен Агамиров. И вот он по телефону в эфире «Свободы». Карен, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, Гарри Климович, в общем-то, ничего особенного нового не сказал. Он сказал, что итоги марша несогласных, картина повторяется из раза в раз, потому что эти марши, они проводятся вот не один раз в году. Итог такой. Есть сама власть, есть все остальные. Очень многих людей держали в отделении милиции без всякого предъявления обвинений. По данным Гарри Каспарова, было задержано, арестовано около 150 человек. И все-таки акция протеста состоялась, и запугать людей не удается, сказал Гарри Каспаров.
Власти о хулиганах, которые мешают общественному порядку, вчера, как и в прошлые разы, не было ни одного разбитого стекла. Я уже не говорю про перевернутые, сожженные машины. Поэтому все совершенно гнусные намеки на то, что вот в Греции, в Париже, вот это эти демонстранты устроят там побоище, ничего этого не было. Значит, как всегда, снова вынуждены повторять.
Дальше Гарри Каспаров говорил о том, что власти используют заезженные вот эти термины, значит, что террористы, экстремисты и так далее, но оппозиция действует в границах порядка, никаких нарушений порядка вчера не было, тем не менее 150 человек все-таки были задержаны. Их судьба вот пока, ну, очень многих отпустили, на кого-то еще нет. Тем не менее, вот лейтмотив сегодняшнего выступления Гарри Каспарова, вот он мне очень понравился. Это власть и все остальные, потому что вот такого вот еще вот я вот раньше вот не слышал.
Спасибо, Карен. В прямом эфире по телефону наш корреспондент Карен Агамиров, который сейчас прямо находится на пресс-конференции Гарри Каспарова. Извините за плохое качество связи, так как, ну, сами понимаете, обстановка пресс-конференции Каспарова не самая спокойная для ведения эфира. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит еще одна российская, на этот раз петербургская тема, далекая от политики. Арендаторы и собственники Апраксина двора, это знаменитое место в Санкт-Петербурге, протестуют против предоставления городом права на реконструкцию торгового комплекса компании «Главстрой». Апраксин двор – это дореволюционный комплекс торговый, где был рынок. Они возмущены тем, что территорию Апраксина двора начали освобождать от арендаторов торговых площадей, не урегулировав спорных вопросов. Тему продолжит Татьяна Вольская.
Апраксин двор – один из старейших и живописнейших петербургских кварталов. На его территории находится знаменитая опрашка – 78 зданий, общей площадью 246 тысяч квадратных метров. 10% территории занимает уличная торговля. То, что происходит на улице, пользуется, в общем, дурной славой. Еще недавно здесь пышно цвел лохотрон и орудовали тучи карманников. Но теперь от уличной торговли избавляются. В январе прошлого года право на реконструкцию торгового комплекса досталось компании «Главстрой». Избавляются, однако, и от тех собственников и арендаторов, которые в 90-е годы арендовали или выкупили свои помещения, находившиеся в состоянии близком к трущобному, и привели их в божеский вид. Сводить проблему только к уличной торговле нельзя, говорит генеральный директор агентства реконструкции и развития «Апраксин двор» Юрий Козлов.
91-92 год организовывались агентства по развитию территории при покойном Собчаке. Хорошее было решение. Из всех агентств дожил только наш. Тогда мы отрабатывали огромную концепцию развития этой территории. И по концепции эта территория планировалась как развитие города мастеров. Это была совершенно удивительная концепция. Параллельно был запущен механизм приватизации этой территории. Те предприятия, которые там находились, начали приватизировать здания. Мы должны помнить еще, что эти все здания были страшные. Мощности никаких, одна лампочка висела, были склады. Селедку там складировали, мотоциклы там были, огурцы там солили. Все это находилось на этой территории. У нас концепция согласована с Малым Советом. Фактически она согласована с Законодательным собранием Санкт-Петербурга. Вы хотите актом исполнительной власти упразднить акт законодательной власти. Вот этот документ, эта концепция, очень фундаментальна для Апраксина двора. И сейчас на базе этого нашего документа отрабатывается весь материал для главстроя. На это у меня есть подтверждающие письма. А это наш труд, это наши деньги и это наша интеллектуальная собственность.
Сейчас опрашку начали спешно освобождать от арендаторов. К ним приходят наряды милиции и требуют освободить помещение к 1 декабря. При этом городские власти уверяют, что все стороны процесса обо всем проинформированы. Но это не так, говорит представитель одного из собственников Станислав Рузанов.
Пока идет возня вокруг уличной торговли, иной информации мы не владеем. Тоже было заявлено о передаче земли в Апраксином дворе главстрою. Но как таковой земли в Апраксином дворе не существует. Там есть внутриквартальные проезды, которые город опять же собирается передать инвестору. Каким образом? Помимо того, что у нас есть собственность внутри квартала, мы имеем право к ней дойти, доехать. Непонятно вообще, что город собирается передавать. Я так понимаю, что все создается исключительно для оказания давления на торговый комплекс, для того, чтобы прикрыть там бизнес. Получается более дешевый актив, который просто легче и дешевле купить.
Реконструкция должна быть произведена на всей территории Апраксина двора, но значительная часть зданий в нем городу не принадлежит. Несмотря на это, собственников и инвесторов выживают оттуда, говорит генеральный директор фирмы «Первый корпус Апраксина двора» Ирина Иванова.
Есть решение суда. До решения вопросов собственников и с инвестором невозможно провести реконструкцию. Так вот у нас вопрос. Если главстрой не решит вопрос собственников и не решит с инвесторами, со всеми остальными долгосрочными там арендаторами, что будет на этой территории? Ликвидация вот этого малого бизнеса приведет к тому, что людей выгонят, они останутся без своих торговых помещений. Значит, ликвидируется бизнес, ликвидируется занятость. Мы считаем, что занято 24 тысячи человек. Мы этой статистикой занимались. Где-то 8 тысяч предпринимателей и организаций, которые там работают. И, естественно, что вот эта вот вся масса людей, она остается на свободе. Они куда-то должны идти, где-то быть заняты. А это же еще семьи. Да? Я все время утверждаю, что это население небольшого города. Ну, давайте говорить о Зеленогорске. Давайте вот Зеленогорск завтра перестанет работать. Кириши не будут работать.
150 представителей малого бизнеса Апраксина двора подписали обращение к президенту России, председателю правительства и генеральному прокурору с просьбой разобраться в ситуации. Предприниматели оскорбляют попрание законов и отсутствие декларируемого на словах уважения к частной собственности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, эта тема, все материалы, касающиеся судьбы Апраксина двора, так же, как и важные политические, экономические, социальные, культурные темы, наша аналитика, информационные сообщения, новости и, конечно же, колонки и радиовещания. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой, экономист Ирина Ясина, члены Клуба региональных журналистов из городов России. Речь пойдет о экономическом кризисе. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут, и, как я уже говорил, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил членов группировки скинхедов, убивавших выходцев из стран Азии и из Кавказа, к лишению свободы на сроки от 6 до 20 лет. Ранее коллегия присяжных признала 7 подсудимых виновными в совершении 20 убийств и 12 покушений на убийство. МИД Казахстана направил ноту в МИД России в связи с убийством в Москве казахского студента. В документе содержится требование объективного расследования преступления. Следствие не исключает, что совершенное в воскресенье убийство 18-летнего уроженца Астаны Ерлана Айтимова – дело рук скинхедов. В Ижевске сегодня почти 2000 человек вышли на акцию протеста против роста коммунальных тарифов и предполагаемой отмены социального проездного для пенсионеров. Произошли столкновения манифестантов с милицией, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Москве сегодня прошел санкционированный пикет, посвященный воскресному маршу несогласных, который был жестко пресечен милицией. Пикетчики скандировали скандировали «Долой полицейское государство и свободу политзаключенным». В Москве под завалами дома в Староконюшенном переулке найден еще один погибший. Таким образом, число жертв обрушения, произошедшего еще 10 декабря, возросло до 6. Это рабочие, занимавшиеся реконструкцией здания. Бывший вице-губернатор Приморского края Борис Гельцер признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к 3 годам лишения свободы условно. В Ираке, по разным данным, от 5 до 9 полицейских погибли и около 30 ранены в результате взрыва, который совершил смертник к западу от Багдада. На севере Ирака неизвестные застрелили 7 человек, членов религиозной общины езидов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна новость печальная. На 84-м году жизни скончался основатель знаменитого квартета имени Бородина, выдающийся виолончелист и педагог Валентин Александрович Берлинский. Он закончил Московскую центральную музыкальную школу, затем Московскую консерваторию и аспирантуру Института Гнесиных по классу виолончели. В 1944 году студенты организовали струнный квартет. В 1955-м ему присвоили имя Бородина. Валентин Берлинский – единственный участник квартета, игравший в нем со дня основания. Берлинский был организатором и председателем жюри конкурса квартетов имени Шостаковича, художественным руководителем Международного фестиваля искусства имени академика Сахарова в Нижнем Новгороде, президентом благотворительного фонда имени Чайковского, рассказывает Марина Тимашева.
В последний раз я разговаривала с Валентином Александровичем несколько месяцев назад об инструментах, о музыкантах, и у нас сейчас есть возможность услышать его голос.
Старые итальянские инструменты, таких целых, которые были не битыми, практически, в общем, не осталось. У нас в практике был, например, такой случай. Мы играли в Мадриде у испанских королей. Есть коллекция музыкальных инструментов. В частности, там 4 инструмента Страдивари. Это 2 скрипки, альт и виолончель. И раз в год они вынимаются из-под колпака и кому-то из квартетов дают право на них поиграть. И вот несколько лет тому назад это произошло с нашим квартетом. Но я вам должен сказать, что инструменты, конечно, совершенно не звучащие. Они не могут звучать лежа под колпаком. Инструмент должен жить. Он должен дышать. Он должен быть в руках исполнителей. И он для этого, собственно говоря, создается великими мастерами. Положить под колпак инструмент, это значит их загубить. Там заводится древесный червяк, который съедает инструменты. Конечно, если у музыканта просто нет внутри ощущения звука, воспроизведения звука, если это у него не заложено Господом Богом, то тут никакой инструмент не поможет.
Валентин Берлинский сам играл на виолончели Бергонца. Но главное то, что у него было ощущение звука. Валентин Берлинский был выдающимся музыкантом. О нем рассказывает пианист Николай Арнольдович Петров.
Была совершенно уникальная фигура на музыкальном горизонте. Во-первых, по своему долголетию, а во-вторых, по необыкновенному совершенно качеству игры в том возрасте, в котором уже многие только водят смычком. Ему было уже за 80, и он играл абсолютно без всяких скидок на возраст. И его требовательность, и его бескомпромиссность, и его жесткость – это и было залогом вот этого совершенно уникального звучания и долголетия этого коллектива. Репертуар его абсолютно безграничен. Уважение к нему отовсюду, от всех музыкантов. Нет того музыканта, который бы не уважал бы Валечку нашего любимого. И, конечно, эта потеря, она невосполнима в коллективе. Его авторитет и его мнение считались абсолютно непререкаемыми.
Гражданская панихида по Валентину Александровичу Берлинскому пройдет 18 декабря в концертном зале имени Чайковского. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях культуры.
20 января в Вашингтоне состоится концерт по случаю инаугурации президента Барака Обамы. В нем примут участие артисты и деятели культуры, среди них режиссер Спайк Ли, музыканты Элвис Костелло, Стинг и другие звезды. На концерте будут присутствовать члены Конгресса США, общественные деятели, лидеры бизнеса и СМИ. В минувшие выходные в Дюссельдорфе городские власти наградили израильского писателя Амоса Оза премией Генриха Гейне, уроженца Дюссельдорфа. Израильский писатель получил чек на 50 000 евро. Жюри отметило творческий дух, политическую чуткость и гуманистическую активность Амоса Оза. В Парижском центре Помпиду покажут ретроспективу фильмов крупнейшего немецкого режиссера Вернера Херцога. В программу включены более 50 картин режиссера, включая последнюю документальную ленту «Встреча на краю света». В этом фильме, снятом в Антарктике, Вернер Херцог интервьюирует полярников, которые в картине предстают как философы и отшельники. На киноэкраны Германии выходит новая экранизация романа Томаса Манна «Будденброке». Картину поставил режиссер Хайнрих Бреллер, в 2001 году снявший документально-художественный сериал «Семья Манн. Столетний роман». Бюджет новой картины – 15 миллионов евро. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
У Томаса Манна неоспоримая репутация первоклассного романиста и беллетриста. Об этом свидетельствуют тиражи его книг. По случайному совпадению, московский журнал «Вестник Европы» буквально в эти дни напечатал отрывки из книги публицистики Томаса Манна «Рассуждения о политичного», вышедшей в 1918 году. Среди прочего, писатель в этой книге подвергает уничижительной критике германофобскую политику демократического, это слово вызывает у него брезгливость, Запада. Да, именно Запада, которому он противопоставляет Германию. Томас Манн с восторгом пишет о своих соотечественниках. Немецкий народ никогда не сможет полюбить демократию по той причине, что он никогда не сможет полюбить политику, и что многожды ославленное чиновничье полицейское государство есть и остается наиболее приемлемой и глубоко желаемой немецким народом формой государственного существования. В 1933 году, когда чиновничье полицейское государство стало в Германии реальностью, Томас Манн эмигрировал. Сначала в Швейцарию, а после в США, оплот того самого Запада, который он когда-то презирал. Оттуда, по голосу Америки, Томас Манн обращался к своему народу и взывал к его свободолюбивым традициям. Можно было бы сказать, что рассуждения политичного принадлежат истории литературы. Если бы не исторические второгодники разных стран и народов, которые уже в начале 21 века все с таким же первозданным энтузиазмом не прославляли живительные, подлинные, духоподъемные традиции своих наций и рас, бросающих вызов меркантильному Западу, мертвящей демократии и лицемерным правам человека.
Игорь Померанцев. Комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Новый патриарх Русской Православной Церкви, судя по всему, будет избран уже к концу января, хотя процесс избрания нового главы РПЦ мог, согласно церковным канонам, занять 6 месяцев. К чему такая спешка? Об одной сетевой публикации на эту тему как раз рубрика «Политика онлайн» ведет Андрей Шаградский.
Священный Синод Русской Православной Церкви под водительством местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Кирилла определил срок проведения поместного собора, на котором будет избран новый патриарх. Церковный устав отпускает на подготовку собора до 6 месяцев, но Синод решил не откладывать столь важное дело в долгий ящик. Состав епархиальных и прочих делегаций должен быть объявлен к середине января. 25-26 пройдет собор архиерейский, который решит процедурные вопросы. И, наконец, трехдневный поместный собор довершит дело к 29 января. Интронизация нового патриарха по плану Синода должна состояться уже 1 февраля. Чем объясняются ударные темпы избрания нового патриарха? Тем, что все уже решено и в церковных и властных коридорах достигнут необходимый консенсус? Вряд ли. Скорее, напротив. Судя по всему, согласия пока нет, пишет историк религии Борис Фаликов на сайте Газета.ру.
Именно поэтому один из претендентов, главный церковный дипломат митрополит Кирилл в свойственном ему решительном стиле и форсирует события. Эта политика уже принесла первые плоды. Синод избрал Кирилла местоблюстителем, дав ему немалое преимущество в борьбе за чаемый патриарший клобук. На самом деле убедить коллег по синоду было не так уж сложно. Большинство из них, подобно Кириллу, были тесно связаны с одним из наиболее ярких церковных деятелей советских лет – митрополитом Никодимом. Вот они и выдвинули самого молодого и энергичного представителя своего круга. Теперь он может апеллировать к светской власти. Руководство церкви меня поддержало, поддержите и вы. А церковное большинство уверять в том, что уже заручился согласием власти светской, став местоблюстителем, и дело теперь за малым, за соборным утверждением этого решения. Подобная политика, похоже, именно ее и проводит ловкий дипломат, увенчается победой лишь в одном случае, если она будет стремительна и энергична. Ведь основной конкурент Кирилла, управделами патриархии митрополит Климент, опытный церковный бюрократ, мастер закулисной интриги, имеющий немалую поддержку как внутри церкви, так и в Кремле. А у Кирилла есть враги и во власти, опасающиеся его напористости, и хулители в православной среде, считающие его завзятым экуменистом и политиканом. Следовательно, потеря темпа сулит поражение. Не помогут и временные преимущества местоблюстительства. Митрополит Кирилл понимает это лучше других, вот и рвется в бой.
Возникает вопрос, в чем же разница между участниками схватки за патриарший престол? Их что, разделяют серьезные идейные противоречия, которые могут повлиять на судьбу церкви? Вовсе нет.
Стратегических разногласий у претендентов на патриарший престол нет и быть не может, но есть различия по вопросам тактики, которые вызваны их личными качествами. Митрополит Кирилл – интеллектуал, не чуждый светской культуры, что среди церковных иерархов встретишь нечасто. Он умеет и любит быть на виду, его постоянно переполняют творческие планы. Он считает, что церковь должна занимать активную социальную позицию, разнообразить свою миссионерскую деятельность, обращаясь ко всем слоям населения, включая молодежь. Не менее активен он и в международных начинаниях, стремясь сделать московский патриархат лидером мирового православия. Чтобы вырвать неформальное лидерство у Константинополя, Кирилл готов рискнуть, пойдя на сближение с Ватиканом, который традиционно поддерживает Вселенского патриарха. Не таков Климент. Харизмы у него нет, но свое дело он знает туго. И если Кирилл блистает публичным красноречием, его конкурент хорошо понимает, как работают механизмы церковной бюрократии и умеет эффективно привести их в действие. Он вовсе не сторонник молитвенного затворничества, но считает, что участие церкви в общественных делах должно иметь традиционные формы. И в международной политике он предпочитает солидарность и не станет рисковать ради быстрого достижения лидерства.
Но эти тактические различия никоим образом не отменяют главного. Оба претендента в равной мере являются творцами того бюрократического царства, каковым является нынешняя Русская Православная Церковь, делает вывод Борис Фаликов.
Дело в том, что несмотря на всю интенсивность схватки за патриарший куколь, тем не менее оба основных претендента, и митрополит Кирилл, и митрополит Климент, они, по сути, являются выразителями одних и тех же идей и представлений о том, какой должна Русская Православная Церковь. И оба они в равной мере являются творцами вот этой самой управленческой, бюрократической структуры, которая сейчас стоит во главе церкви. И более того, оба они являются сторонниками именно тех отношений с государством, которые сейчас доминируют между церковью и государством. Я веду такие близкие отношения. Вот, которые дают многим как бы возможность заподозрить в том, что они бросают вызов статье Конституции об отделении церкви от государства. Оба митрополита совершеннейшим образом разделяют и ту, и другую позицию, поэтому выбор между ними определится вовсе не какими-то идейными различиями, а тем, чью сторону возьмет церковное большинство и светская власть. Поэтому в данном случае результат этих выборов, он непредсказуем, но, на мой взгляд, в общем-то, это и не имеет большого различия, поскольку с раз взятого курса церковь в ближайшее время уже вряд ли отступит.
Доцент РГГУ, историк религии Борис Фаликов о том, кто станет новым патриархом Русской Православной Церкви и как это скажется на отношениях между церковью и светской властью в России. Политика онлайн, Андрей Шарогадский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил членов группировки скинхедов, убивавших выходцев из стран Азии и из Кавказа, к лишению свободы на сроки от 6 до 20 лет. МИД Казахстана направил ноту в МИД России в связи с убийством в Москве казахского студента. В Ижевске почти 2000 человек вышли на акцию протеста против роста коммунальных тарифов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая тема. Рост экономики России в четвертом квартале этого года составит 2,6%. Такой прогноз представило Министерство экономического развития. Это сразу в 3,5 раза ниже темпов роста в октябре-декабре прошлого года. Одновременно резко упал импорт в Россию. Только в течение ноября его сокращение составило 20%. Удастся ли российской экономике за счет падения импорта избежать надвигающейся рецессии? Об этом Сергей Сининский в «Экономической панораме».
Падение темпов экономического роста в конце года сразу в 3,5 раза по сравнению с показателем за три последних месяца 2007 года во многом объясняется очень высоким прошлогодним показателем, ставшим рекордным за последние 10 лет, считает старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Здесь особо следует подчеркнуть, что да, в принципе, это была ожидаемая тенденция, и не только даже связанная с кризисом, хотя кризис, несомненно, ее усилил, но и с тем, что мы говорим о сравнении, если идет речь о четвертом квартале этого года, сравнении с очень сильным кварталом за все послекризисное развитие России с 1998 года, а именно четвертый квартал 2007 года, когда российский ВВП вырос на 9%, и были очень сильные показатели по росту по всем отраслям экономики. Поэтому снижение темпов роста в четвертом квартале этого года, в принципе, было ожидаемо, но я не вижу здесь ничего трагичного, потому что, в общем, объем экономики остается, производство остается очень неплохой, хотя он растет не такими темпами.
В минувшую пятницу заместитель министра экономического развития России заявил, что рецессия, то есть сокращение общего объема экономики, в России уже началась. На следующий же рабочий день министерство представляет прогноз о том, что сокращения нет, а сохранится рост, который в четвертом квартале составит 2,6%. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Перспективы четвертого квартала действительно выглядят не очень радужно, потому что напомню, что в октябре у нас рост промышленного производства был фактически близок к нулю, там в районе 0,6% за месяц год к году. Прогноз Минэкономразвития, эти цифры озвучила Набиуллина, это было падение промпроизводства на 10-12%, ожидаемое в ноябре и в декабре. Поэтому картина четвертого квартала выглядит таким образом, что, видимо, ВВП все-таки будет снижаться. Это означает, что действительно в четвертом квартале уже Россия может попасть в ситуацию негативных темпов роста, то есть падения ВВП.
Но все же рецессии называют общее сокращение экономики той или иной страны в течение двух и более кварталов года подряд. В Европе и Соединенных Штатах это уже признанный факт. В России рецессии пока нет.
В этом смысле, наверное, о рецессии можно будет говорить только в первом квартале следующего года или действительно сейчас говорить об ожидаемой рецессии. Что касается моих прогнозов, то я считаю, что в первом полугодии 2009 года есть достаточно большие шансы, что темпы роста будут существенно отрицательными. Я пока ориентируюсь на падение ВВП в районе 5-7%.
Первый заместитель председателя Центрального банка России Алексей Улюкаев заявил в выходные, что в течение ноября общий объем импорта в Россию из стран дальнего зарубежья сократился сразу на 20%. Если предположить, что импорт и дальше будет сокращаться подобными темпами, а значит расширятся возможности на рынке для российских компаний, может ли это, по вашим оценкам, в сколько-нибудь значимой степени сдержать сокращение в целом российской экономики? Владимир Тихомиров, корпорация «Уралсиб».
Что касается импорта, это тоже тенденция, которую можно было предположить, потому что у нас значительная часть импорта составляет товары народного потребления, потребления, причем в группе товаров народного потребления в денежном выражении существенную, наверное, самую крупную позицию занимают новые автомобили импортные, которые пока еще продолжают идти в Россию. С учетом проблем в банковском секторе, с учетом снижения объемов кредитования, в том числе автокредитования, конечно же, спрос на импортный автомобиль в России будет снижаться. И это приведет, с одной стороны, к сохранению позитивного баланса внешней торговли, что для России в целом хорошо. С другой стороны, этот спрос, внутренний спрос, он будет, конечно, переориентироваться на другие товары, прежде всего российского производства. Поэтому, в принципе, можно ожидать, что с каким-то лагом по времени спрос на продукцию российскую, в том числе и автомобили, и не только автомобили, и в целом товары народного потребления, и продукты питания, и так далее, он будет усиливаться, что, конечно, будет существенным фактором поддержки российской экономики в период кризиса особенно.
Наталья Орлова, Альфа-Банк.
К сожалению, падение импорта или сокращение темпов роста – это скорее последствия падения ВВП или падения промышленного производства. С этой точки зрения, я думаю, что сокращение импорта – это очень важный фактор, позволяющий говорить о стабилизации торгового баланса и, может быть, платежного баланса, потому что на данный момент финансовые рынки в России ожидают ослабления рубля. Это ослабление связано с тем, что падают цены на нефть, но при этом, на мой взгляд, рынки почти не включают свои прогнозы, свои сценарии ожидаемое падение импорта. Поэтому, безусловно, падение импорта – это очень важная новость, скорее для валютного рынка, который позволит ожидать стабилизацию курса рубля, на мой взгляд, в районе 30 рублей за доллар. Что касается темпов роста, то, к сожалению, это скорее отражает печальную картину по промпроизводству и по объему ВВП, чем является каким-то положительным сигналом.
Сегодня же появились предварительные данные о том, что объем промышленного производства в России в течение ноября сократился сразу на 7,5%, а к ноябрю прошлого года на 8,7%.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Один из самых популярных интернет-порталов в этой стране – социальная сеть StudiVZ, аналог российских «Одноклассников». В первом квартале нынешнего года этот сайт посетили 5,5 миллионов человек. Для многих работодателей в Германии эта социальная сеть стала важным источником информации о претендентах на рабочие места, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Если раньше немецкие студенты после занятий шли в пивную и там делились наболевшим, то сейчас они проводят свободное время на сайте StudiVZ, у которого есть два ответвления – MeinVZ для тех, кто уже окончил вуз, и SchülerVZ для школьников. На этих трех порталах, принадлежащих фирме StudiVZ Ltd., зарегистрировано 12 миллионов человек, выставлено на публичное обозрение 600 миллионов фотографий. В университете Мюнстера провели социологическое исследование о причинах невиданной популярности социальной сети StudiVZ, говорит Кристоф Нойбергер, директор Института исследования коммуникаций Мюнстерского университета.
За три года своего существования социальная сеть StudiVZ стала в Германии средством повседневного общения. Есть немало способов поддерживать отношения со старыми знакомыми. Можно вести переписку, выставлять собственные новые фотографии, вступать в сообщество, комментировать чужие снимки, выражать симпатию другим зарегистрированным пользователям портала. Здесь не только поддерживаются отношения со старыми знакомыми, но и налаживаются новые контакты. Исследование показало, что люди общаются не только с близкими друзьями, но и с друзьями друзей, старыми знакомыми, одноклассниками, сокурсниками. На этих трех порталах зарегистрировано 12 миллионов человек, а население Германии – 82 миллиона. Нужно ли говорить о том, что социальная сеть StudiVZ повлияла на общественные процессы в Германии? Люди знакомятся, влюбляются, переезжают жить в другие города. Но при этом нужно заметить, что для заключения брака, поиска сексуального партнера сеть StudiVZ не вполне подходящая, ведь здесь нельзя указать рост, вес, то есть ту информацию, которая обычно публикуется на сайтах знакомств. Социальная сеть StudiVZ
Фауцет появилась в немецкоязычном интернете куда раньше, чем знаменитый Facebook, а поэтому и пользуется большей популярностью. А StudiVZ постоянно пишет пресса. К этой сети приковано всеобщее внимание. Практически каждый житель Германии, пользующийся интернетом, знает, что если зарегистрируешься на StudiVZ, то наверняка встретишь старых знакомых. Особый интерес к StudiVZ у рекламодателей, которые без труда могут узнать возраст, семейное положение, образование, пристрастия потенциального клиента. Реклама в интернете бьет точно в цель и обходится намного дешевле, чем телевизионная.
Далеко не у всех пользователей социальных сетей благие намерения. Студентку из Магдебурга Меланию Петерсон, после того, как она зарегистрировалась на StudiVZ, начал преследовать интернет-незнакомец. На странице Мелании в сети появились непринадлежащие ей порно-снимки. Неизвестный стал распространять о девушке грязные сплетни, говорит Мелания Петерсон.
Кое-кто из моих старых знакомых увидел эти фотографии и поверил в то, что я действительно в последнее время сильно изменилась, стала легко доступной для противоположного пола.
Студентку Меланию Петерсон в совершенно непривычном для нее образе увидели сотни, если не тысячи посетителей портала. Для профессиональной карьеры девушки грязная шутка незнакомца может иметь печальные последствия. В последнее время в Германии руководители компаний, прежде чем принять кандидата на работу или даже на практику, собирают о нем информацию во всемирной паутине. Подобные меры предосторожности стали среди немецких предпринимателей нормальным явлением. Зёрги Дростен – сотрудник кадрового агентства «Кляйнбаум». Он откровенно признается, что если кандидат на вакантное место выставляет в интернете на показ личную жизнь, не стесняется публиковать собственные снимки в обнаженном виде, то у такого претендента практически нет шансов на трудоустройство.
Мы, разумеется, практикуем подобные методы сбора информации и при этом посещаем в интернете не только социальные сети, но и по возможности форумы. Работодатель никогда не пригласит на собеседование человека, который делает в интернете политически некорректное заявление.
Немецкие правозащитники обеспокоены тем, что у интернета в Германии появилась новая социальная функция – ломать карьеру молодым специалистам. Федеральный уполномоченный по защите частной информации Петер Шар.
Обсуждаются разные модели защиты частной информации. Так предлагается заблокировать все данные, которые появились в интернете более 5 лет назад. Пока не ясно, правда, как осуществить эту идею.
Говорил федеральный уполномоченный по защите частной информации Петер Шар. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Это история Запада и Востока о немецкой социальной сети. Тема очень популярная сейчас во всем мире и в России. Достаточно вспомнить сайт Одноклассники.ру, ВКонтакте и так далее. Так вот, она завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через 2 минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Очень серьезная ситуация сложилась, особенно на российском Дальнем Востоке, уже в связи с намерением ввести новые таможенные пошлины, высокие на ввоз подержанных иномарок. Там состоялись протесты. Об этом сразу после выпуска новостей в следующем часе программы. Поговорим об очередном дне процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Американские темы. Скандал в Иллинойсе продолжается. Что происходит с американской автомобильной промышленностью, а также беспорядки в Греции. Некоторые другие темы. Наши постоянные рубрики теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот фотографируйте, как женщину. Смотрите, как ее избивают.
После пикета около 1000 митингующих направились к зданию администрации.
Люди доказали, что никакие препятствия не останавливают их на пути к свободе. Это очень важно.
Пришло время действовать, и я хочу помочь Пакистану и другим странам, которые борются с терроризмом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.